Вернемся, однако, в ту эпоху, когда сложное предложение еще не стало сложно подчиненным. Со временем роль скрепок между частями такого предложения стали вместе с союзами играть союзные слова. Для чего же они понадобились, союзные слова? Ведь главное предложение без того уже выделено союзом. Такого выделения оказалось мало. Недостаточно показать, что именно главное в предложении. Одновременно с тем нужно было ослабить значение не главного, показать, что оно зависит от главного. Мысли, выражаемые и не главным предложением, неоднородны и внутренне зависимы. Это причина, то следствие. Это качество, то предмет. Предложение, составляющее текст, нужно было выстроить в перспективе, оттеняя реальные связи и действительную последовательность мысли. Но союзные слова нужно сначала создать. И это опять-таки характерно для развития языка, который постоянно сам себя обеспечивает внешними формами выражения. И вот с начала XVI века начинается бурный рост таких союзных слов. Они создаются из самых различных остатков древних грамматических форм или из маловажных членов предложения. Они образуются обильно и щедро, раз уж нужно, так нужно. Многие из них впоследствии бесследно исчезли, так и не получив всеобщего признания, не став обязательным для всех говорящих синтаксическим средством. Другие стали употребляться ограниченно, только в высоком или, наоборот, только в низком стиле. Вот примеры. Один уже знаком. «Есть ли у тебя, Никитка, пиво, то и спьем, да и простимся». Глагольная форма «есть» здесь не очень важна. В соединении с «ли» она и дает сначала союзное слово, а затем и союз «есть ли», ставший затем «есть ли». Самый распространенный условный союз, который сохранился до нашего времени, «если есть у тебя пиво, то и спьем». Второе «есть» появилось позднее, совсем по другой причине.